Денис Старый. По грехам нашим. Лето 6731. Читает Виктор Краславский. Роль человека в истории. Человек творит историю, либо она его. Что могло бы быть, если... Пожилой историк-реконструктор получает второй шанс и попадает в один из самых спорных периодов Руси. Может ли существовать раздробленная Русь? Либо нужно было уничтожить половину населения? Пролог. Таким образом, русские княжества не могли ничего противопоставить монголо-татарам, закончил свою лекцию престарелый преподаватель. Корней Владимирович. Так было, Иго, или нет? Нарушил образовавшуюся тишину студент. Доцент исторических наук, уже пожилой, практически пенсионер, с больным, но все еще пылающим энтузиазмом сердцем задумался. Скорее да, чем нет. Но этот вопрос все же сложный. Что есть иго? Понятие, которое в исторической науке используется как период взаимодействия с Ордой, золотой или большой, неважно. Вам, как будущим экономистам, вероятно, цифры больше ответят на вопрос, чем мое субъективное мнение. Пожилой преподаватель отпил воды. Две подряд лекции уже утомляли, ноги зудели от полуторачасового стояния. Подходило время для очередного укола инсулина и принятия таблеток. Но Корней Владимирович имел среди своих прочих принципов не оставлять без ответа любые вопросы студентов. Утеряны десятки технологий, которыми владели ремесленники Древней Руси. Население резко уменьшилось и вернулось к цифрам до нашествия только в XVI веке. Политический вес Северо-Восточной Руси на полтора века снизился до нуля, если только не брать в расчет новгородские земли. Резко упали показатели торговых отношений, поспешил закончить преподаватель и в нетерпении посмотрел на часы. Но все же не совсем понятно, было ли это иго. Московское княжество вело себя как улус Орды и смогло укрепиться только в рамках взаимоотношений с ордынцами, не унимался любознательный студент. Да, это так. Орда стала еще одним фактором в интригах русских княжеств, уже ослабленных, неспособных на самостоятельность. Разделяй и властвуй. Ордынцы не были глупы и использовали этот древний принцип. А на вопрос о том, было ли иго или нет, каждый может ответить сам. И на коллоквиуме мы сможем составить свое мнение. Долгожданный звонок принес преподавателю облегчение. Сейчас у него полтора часа отдыха, и нужно набраться сил на еще две лекции. Прозвучавший звонок смел с лиц студентов всю любознательность, и они спешно стали покидать аудиторию, не дожидаясь разрешения преподавателя. Пожилой преподаватель шел по коридорам университета и, как это часто бывало, размышлял о своем бытии. Нет, он не считал, что прожил жизнь достойно, и это понимание все более прожигало рану в его душе. Он еще готов, он бы горы свернул, защитил бы докторскую, наконец, которую несколько раз начинал, но постоянно что-то мешало. Бурная молодость и неуемная энергия делала из него к старости одинокого, больного человека. Он стоял у истоков движения реконструкторов. В начале наполеоновская эпоха, что было так модно в позднем СССР, потом Средневековье и даже драки в лучших традициях Ломоносова с приверженцами нормандской теории. Дальше Великая Отечественная война. Сегодня его знают как деда, и он может только с важным видом посещать форумы как почетный гость. Семья не сложилось. Много женщин у некогда статного брюнета с врожденным умением задурить голову любой женщине. Его яркие голубые глаза, контрастирующие с черными волосами, всегда мужественный спортивный вид знающего себе цену гусара, покорили не одну женскую натуру. С одной, да, с Леночкой, еще в начале 90-х пытался создать семью, но не сложилось. Она ушла от него, не простила очередную измену, переехала в другой город, и, как он узнал позже, вышла замуж за спокойного мужчину, олицетворявшего семейный уклад. Только лет 8 назад Корней узнал, что Лена ушла от него беременной и родила сына, его сына. И это еще больше сжигало его. Даже когда Лена рассказала их сыну, кто на самом деле генетический отец, пиная ему на его похождение и несерьезность, наладить отношения не получилось. Алексей нашел его, приехал, встретились, помолчали, и все. Больше ничего. И сегодня от этого больно. «Корней Владимирович, зайдите к декану», — встреченная в коридоре секретарша строго, будто она и есть декан, указала старому преподавателю. «Хорошо, Оксана, через минут 10 устало проронил Корней Владимирович, одинокий человек, проживший яркую, но, как он считал, бесполезную жизнь. Зайдя на кафедру, он уколол инсулин и перекусил, переведя дух, пошел к декану. «Любовь Михайловна, можно?» — заглянув в деканат, спросил Корней Владимирович. «Да-да, входите», — ответила женщина средних лет, не отрываясь от чтения какого-то документа. «Секундочку. Ага, так, Оксана, сделайте нам чаю, пожалуйста». «Плохое предзнаменование. Чай — это какая-то услужливость, несвойственная этой женщине, которую Корней Владимирович знал очень хорошо, так как на форумах реконструкторов она еще лет 15 назад очень удачно отрывалась. И старый преподаватель мог много чего припомнить любвеобильной некогда женщине. Но Люба смогла расставить приоритеты, удачно выйти замуж за одного богатенького любителя старины и еще более удачно с ним развестись. Занялась карьерой, не задумываясь о материальной стороне. Отсуженных у бывшего мужа денег хватало до сих пор на все, в том числе и на колледж в Великобритании для дочери. «Я так понимаю, разговор не из приятных?» — спросил преподаватель, принимая чашку чая от секретарши. «Ну как посмотреть? Думаю, разговор, так сказать, назревший». Декан пристально посмотрела на своего подчиненного. «Вы же понимаете, пенсия — это не приговор. Приговор — смерть, а пенсия — это исполнение приговора». «Я понял, не продолжайте». Преподаватель стал спешно подниматься, но резво встать со стула не получилось. «Да постойте же, Корней Владимирович, мы вас уважаем, любим. Я помню, как вы критиковали мой доспех 10 века». Декан встала из-за стола и подошла ближе к Корнею Владимировичу. Он не был 10 века, опущенные глазами в пол тихо проговорил опытный реконструктор. Может быть, вы хороший специалист. Что же не защитили докторскую? и разговора бы этого не было. Деканату нужны профессора. Любовь Михайловна привольно присела на край стола. Если бы не старость, да и ситуация, Корней расценил бы это как призыв к действию. Но сейчас это выглядело как некое издевательство. Слышали? Егор Александрович защитился. Кстати, сегодня он всех приглашает в кафе в нашем корпусе к 19:00. Будете? Вряд ли, — ответил Корней Владимирович и заострил взгляд на ногах, знающий себе цену женщины. Что ж, я рада, что разговор состоялся, а к концу недели, думаю, в том же кафе мы торжественно проводим вас на пенсию. Удовлетворенно отследив взгляд пожилого мужчины, декан привстала и стала копаться в разложенных бумагах. Тут интересовались вами, Корней Владимирович, какой-то клуб реконструкторов. Как там, «Зов предков», что ли? Странное название. Не знаете такой? Нет, так пафосно назваться могут, наверное, только подростки с ведрами на голове. Что хотели? — растерянно спросил Корней Владимирович. Мозг отказывался что-либо думать. В голове крутилось только одно — что делать? Жизнь прошла. — Да ничего не хотели. Спрашивали о тебе, каким периодом увлекаешься. Да ни о чем, впрочем. Ты, Корней Владимирович, не кручинься. Я-то помню еще, как ты на ристалище рубился. А помнишь того двуручника-негра? Да нет, он был как там, мулат, что ли, отец из Африки. Парень все хотел доказать, что он русский. Хороший был боец, если бы не спесь. Кто ж на латника да без щита? Ладно, Любовь Михайловна, я все понял. Сколько еще мне поработать, смирившись, спросил старый, пока еще преподаватель. На следующей неделе придет новое дарование. Молодым у нас дорога. Да найдешь, где подработать. Вон сколько контор для несознательных студентов. Курсовые попишешь. Оксана, позовите Махоненко. Что там с конференцией? Обратилась декан к секретарше, показывая о завершении разговора. Как-то неуважительно Любка Фурия, подумал уже бывший преподаватель, бывший рубака, бывший реконструктор и вообще бывший.